Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Страна вечного огня. В России горят бензовозы и НПЗ. Топлива не хватает. Залезут в кошелек ко всем. НДС повысили до 22%, но бюджет сверстан все равно с дефицитом. Пора действовать. Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты и дроны на территории НАТО. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Утром на перегоне между станциями Рудня и Галынка в Смоленской области грузовик выехал на железнодорожный переезд прямо перед идущим поездом. Избежать столкновения не удалось. Экстренное торможение и 18 вагонов с бензином вместе с локомотивом сходят с рельсов. Мгновенно вспыхивает пожар. Машинист и его помощник в больнице с травмами. Движение поездов приостановлено. На месте работают пожарные. Горят нефтебазы, взрываются нефтеперерабатывающие заводы. Теперь загорелись и цистерны с бензином. Россия уверенно превращается в страну вечного огня. Только это не памятник, а повседневность.
Специально объездил заправки ТЭС «Атан». Бензина по городу нету никакого, есть только дизель.
500-500. Понятно, заправка. Ну, наверное, уже 40 километров будет. Это все ждут бензинчика.
Эти кадры с километровыми очередями на заправках выглядят как сцены из фильма «Катастрофы». Топливный дефицит накрыл уже более 20 регионов России, включая оккупированный Крым.
В связи с тем, что часть заводов, то есть в данном случае, то есть просто физически, то есть не работает, значит, у нас возникли проблемы и перебои с топливом. Ситуация объективная. Прошу крымчан, гостей полуострова набраться терпения. Ситуация вынужденная по объективным причинам.
Аксенов скромничает. Объективные причины – это война. Кремль официально не признает топливный кризис. В крайнем случае федеральные каналы объясняют дефицит сезонными факторами. Высокий туристический поток, уборочная кампания, плановые ремонты НПЗ и сложности с логистикой. Тем временем украинские дроны бьют по российской инфраструктуре почти каждую неделю, залетая на территорию России за сотни километров от линии фронта. Только за 6 дней дважды атакован нефтепереработчик. Перерабатывающий завод «Газпрома» в Башкортостане. Это 1500 километров от Украины.
Охренеть! Что там было только что?
Вот звуковая волна.
А хитом последних дней стало видео. Морской дрон врезается в нефтепирс Каспийского трубопроводного консорциума в Туапсе, одного из крупнейших терминалов страны.
Сейчас будет, сейчас. Чуть-чуть осталось. Смотри, сбили, смотри, сейчас будет прилет.
Сейчас бьет, по-моему.
Отлично. Слава богу, что там.
Оптовая стоимость бензина в России пробила потолок после сентябрьских атак беспилотников ВСУ. АИ-92 на питерской бирже 73 144 рубля за тонну. Это исторический максимум. В Москве литр АИ-95 в среднем стоит 66 рублей. В Сочи 68 рублей. Цена за литр в Крыму от 80 до 90 рублей. Это если бензин есть на заправках. Экономистка Александра Прокопенко отмечает, ситуация тяжелая, но пока еще не катастрофическая.
мой. Насколько я понимаю, пока у нас бензиновая составляющая немножко провисает, и на этом фоне правительство продлевает запреты на экспорт бензина. И вот. Ну, в общем, говорить о том, что полноценный кризис, мне кажется, пока рано, вот. Но ситуация точно непростая, и, конечно, та ли это мера, которая поставит российскую экономику на грань там, краха, коллапса или вот еще каких-то слов таких сильных, которые любят различные медиа, нет, не та. Но это, безусловно, добавляет проблем экономике, у которой, в общем-то, и так все не слава богу. Она, конечно, не бумажный тигр, но и не, я бы не заблуждалась, когда слышишь, там, например, от Дмитрия Сергеевича Пескова, что в российской экономике все хорошо, несмотря на санкции. Нет, все нехорошо. В экономике, в которой все хорошо, не поднимают налоги несколько лет подряд.
Современная Россия – это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну. Эту знаменитую фразу американский сенатор Джон Маккейн произнес еще в 2014-м, сразу после аннексии Крыма. Прошло 11 лет, и ирония в том, что у страны бензоколонки бензин закончился. Ну ладно, не закончился, но стал дефицитным товаром в двух десятках регионов. Итог предсказуем. При рекордных ценах на топливо, новых налогах и дорогих автокредитах россияне все меньше думают о машинах.
Это значит, что автомобили не продаются. У дилеров скопилось 500 000 непроданных автомобилей, из которых около 100 000 российские, но прежде всего автовазовские. И остальное в основном китайцы. Продажи идут очень плохо по ряду причин. Первая причина – резко сократилась возможность взять автокредит как по причине размера ставки, так и из-за того, что банки ужесточают проверку заемщика на платежеспособность. Поэтому я видела оценки, что согласовывается только каждый пятый кредит автомобильный. Ну и многие просто не берут кредит из-за фантастической ставки. Второе. Все эти машины подорожали. И неплохо подорожали. Введен утилизбор на китайские машины. Наши вроде как тоже, но им его компенсируют. Но цену подогнали и наши под китайцев. Поэтому вот так оно все и сложилось. Не продается, а производить как бы можно, но это что, на склад работает. Поэтому сокращают честную деятельность рабочей недели. Людей, конечно, не увольняют, но зарплата просядет. Это правда.
Документ о росте утильсбора уже собрал более 76 тысяч дизлайков. Впрочем, вряд ли это что-то изменит. Скорее всего, технический сбой снова обнулит негатив, как это уже было раньше. Тогда почти 90 тысяч дизлайков вдруг исчезли. Если посмотреть на декларации чиновников Минпромторга и инициаторов этой нормы, станет ясно – все нужные авто они давно купили. Министр Антон Алиханов ездит на Volkswagen Tiguan, скромно на фоне замов на BMW, Audi и Mercedes. И тут вопрос – а где АвтоВАЗ? Где Нива Спорт вместо Land Cruiser? Как всегда, верность отечественному автопрому требует лишь от простых граждан. Выходит ведра с болтами по тройной цене для народа, а чиновники катаются на немцах и японцах. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
С 1 ноября машины в России подорожают на 1,5 миллиона рублей. Падение дохода в 2025 году привело к падению спроса. Склады забиты нераспроданными машинами. В январе там насчитывали около 700 тысяч машин. Автопарк в стране стремительно постарел. И тут власти подкинули новый сюрприз – утильсбор. Если раньше у физических лиц была льгота, а по-настоящему серьезные суммы платили в основном юридические лица, то теперь все уравнены. И обычный покупатель, и компания с 1 ноября будут платить одинаково высокие ставки. Новая шкала устроена так, что удар приходится именно по самым популярным сегментам. Автомобилям мощнее 160 лошадиных сил, электрическим и гибридным моделям, а также большинству кроссоверов. После объявления о новых правилах утильсбора продажи взлетели втрое за неделю. К сентябрю складские запасы усохли до 300 тысяч, так как с ноября не подорожает разве что только ржавые «Жигули». Директор департамента новых автомобилей Рольфа Николай Иванов приводит конкретные примеры. Зикар 001 станет дороже примерно на 1,5 миллиона. Модели Лисян на 1,2 миллиона. Это уже не абстрактные проценты, а реальные суммы, которые лягут на плечи покупателей. Вот еще немного цифр. ВОЗ трехлетний BMW X3 2 литра 190 лошадиных сил с ноября обойдется в 1,2 миллиона рублей. BMW X5 3 литра 310 лошадиных сил в 3,2 миллиона. Audi Q7 3 литра 250 лошадиных сил будет стоить 3,1 миллиона. Сейчас утильсбор на такие авто составляет всего 5200 рублей.
Господин Алиханов считает, что поднятием утилизационного сбора для личного пользования по пригону автомобиля бюджет сможет получить от 40 до 60 ярдов. Хорошая цифра. А вот у меня теперь вопрос. А господин Алиханов и те, кто придумывает вот эту вот инициативу, они, наверное, свои цифры вот у себя в голове строят, исходя из того, что население как возило автомобили, так и будет возить. Но у меня вопрос к вам, господа. А вам не приходит мысль в голову, что при стоимости автомобиля в 4 миллиона рублей с доставкой, с таможней, без утиля, с доставкой, с таможней, надо будет утиля забашлять еще 3, почти 100%. Люди, которые придумывают эту инициативу, думают, что люди будут возить автомобили с таким утилем? Нет. Таких людей останутся единицы. И цифра 40-60 ярдов, она растворится.
Километровые пробки из автовозов на границе с Китаем говорят о том, что люди пытаются успеть купить иномарку до 1 ноября. В августе Россия стала крупнейшим импортером легковых автомобилей из Китая. Объем поставок вырос на 25% по сравнению с предыдущими месяцами и достиг 4,1 миллиарда долларов. Популярный автоблогер Елена Лисовская «Лиса рулит» подчеркивает, что новые правила расчета утильсбора, вступающие в силу с 1 ноября, станут шоком для рынка.
Есть проект постановления правительства, который, возможно, вступит в силу 1 ноября об изменении исчисления утилизационного сбора. Лобби АвтоВАЗа или нет? Пожалуйста, подтвердите или опровергните.
АвтоВАЗ не производит автомобилей с такой мощностью, 160.
Конечно.
Поэтому влияние этого закона на продукцию АвтоВАЗа, оно, вернее, не закон, а нормы, оно, соответственно, будет нейтральным. Поэтому, здесь...
Подождите, люди возили раньше себе машины свыше 160 сил. Сейчас им придется пересесть на «Ладу». Вот об этом они говорят.
Это не наш сегмент, абсолютно.
Как раз-таки по ценам это именно ваш сегмент. 2 миллиона рублей, 2 с небольшим.
Что касалось новых автомобилей, точно это как бы не наша история, поэтому...
При этом российский АвтоВАЗ не скрывает радости от повышения утильсбора. В компании заявили, что это станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производство на территории России, локализовать своих поставщиков, а также создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями. Изменения в расчете утильсбора дают явное преимущество АвтоВАЗу и УАЗу. Благодаря локализации им из бюджета возвращают почти весь сбор. Импортеры и компании с низкой локализацией такого возврата не получают, поэтому фактически выигрывают только российские заводы. Ну и элементарно, если раньше можно было купить в Китае какой-то свежий БУ автомобиль вроде Toyota или Hyundai в пределах 2,5 миллионов рублей, то теперь за эти деньги россияне могут позволить себе только отечественный автопром.
Как вы думаете, это нормально, что на новом Ларгусе практически за 1 миллион 800 тысяч рублей вместо динамиков стоят поролоновые заглушки? Комплектация пустая, магнитолы нету, руль пустой, без забивки, без функционала. Посмотрите, какая приборка, она не меняется из года в год. Видите, вот эта резинка, она уже сновья тут как-то не состыкована. Вот такие вот вырезы ковролины здесь. Кстати, двигатель стоит 8-клапанный на 90 лошадиных сил.
На федеральном портале проектов нормативных актов документ об утильсборе уже собрал больше 81 040 дизлайков. Это вряд ли приведет к тому, что власти пересмотрят новую норму. Скорее всего, на сайте Минпромторга просто произойдет очередной сбой, и все негативные реакции удалятся, как уже было с первой публикацией проекта. В прошлый раз, после того, как проект собрал 90 тысяч дизлайков, что-то там сбойнуло, и все обнулилось. Любопытно, что по постановлению правительства в 2024 году утилизбор должен был расти планово каждый год. Но грядущее повышение выбивается из графика. Это внеплановая мера, и объяснение простое – денег не хватает. Приходится латать бюджетные дыры в авральном режиме – то утилизбором, то повышением НДС до 22%.
Ну а если власти вводят этот астрономический утилизационный сбор, то машина для многих россиян превращается уже не в средство передвижения, а в предмет роскоши, как в эпоху Хрущева в СССР. Денег на войну хронически не хватает. Премьер Михаил Мишустин лично признал, дефицит бюджета в 3,8 триллиона рублей. Это примерно 45 миллиардов долларов. Если угодно, почти годовой бюджет Москвы. Где искать деньги? Логика проста. Взять у граждан и бизнеса.
Государству просто нужны деньги, и теперь, в общем-то, оплата расходов на оборону и безопасность, о чем как бы не то, что напрямую заявил Минфин в своем пресс-релизе, это теперь задача всех россиян. Конечно, там есть те льготные категории товаров, которые попадают под льготную ставку. Ну, там это какие-то основные продукты питания. Не все основные продукты питания, это очень важно. Потому что, когда говорят, что... Ну, так у вас же еда не подорожает. Ну, не подорожают только какие-то определенные базовые вещи, а, например, а что-то менее базовое обязательно станет дороже. Это какие-то лекарства, опять же, тоже не все, а только какой-то базовый набор, ножка, парацетамол, вот такого типа. Детские товары, вот, все остальное, во-первых, будет дороже. То есть цены выйдут на новый уровень, и все станет дороже, а потом они замедлятся, рост цен замедлится за счет того, что люди смогут себе позволить меньше.
С Нового года НДС повышается с 20 до 22%, а заодно отменяется упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса. Теперь даже условная парикмахерская с оборотом выше 10 миллионов рублей в год обязана платить полноценный НДС. Итог: и автомобили дорожают, и бизнес задыхается, семейные бюджеты трещат.
И чтобы НДС платила больше компаний, понижается порог с 60 миллионов до 10 миллионов. Что такое 10 миллионов? Можно очень объяснить легко. Это, например, парикмахерская в Москве. Не парикмахерская, а салон красоты, которая в день выручка 40 тысяч рублей. Стрижка, покраска, ноготочки. Все, вот этим бизнесом предложено либо включаться в историю с уплатой НДС, помимо того, что это платить дополнительный налог, это еще расходы на его администрирование, потому что, как правило, те предприниматели, которые находятся на упрощенке, ну, им не нужно держать бухгалтера, который будет это все рассчитывать, бухгалтера, который будет понимать, где НДС, где есть возвраты, где есть какие-то льготы. Ну, то есть это довольно сложный налог с точки зрения бизнеса. Вот. Он удобный, его хорошо умеет собирать государство, в том числе это одна из причин, по которой он повышается, потому что он собирается фактически автоматически. Но огромный геморрой, связанный с его уплатой, теперь переложен на бизнес, и прежде всего на малый бизнес. Как уходить, ну, я не знаю, но, скорее всего, это будет, речь пойдет о том, что малый бизнес будет дробиться дальше до индивидуальных предпринимателей, становиться микробизнесом, вот, появятся наверняка какие-нибудь формы, как можно еще платить занятым, ну, то есть... нанимать людей там, через самозанятость, через там, какие-то договоры услуг. Ну, то есть, все равно будут пытаться каким-то образом снизить собственные издержки, но цены на товары и услуги, конечно же, вырастут. И власти сами признают, что эффект от повышения НДС проинфляционный. Что еще, мне кажется, важно подчеркнуть во всей этой истории? В очередной раз российское правительство и Кремль нарушают данные в прошлом же году обещания, что параметры основные ставки налогов будут зафиксированы до 2020 года, на 6 лет. И, собственно говоря, в прошлом году поднимали налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль для предприятий и обещали, что основные налоги трогать не будут. Потом летом Минфин начал говорить, ну, основные, да, но косвенные. НДС – это как бы косвенный налог, но это косвенный налог, который платит вся экономика. И фирмы, и люди. Поэтому станет дороже, и теперь, да, оплата путинской специальной военной операции, то есть войны с соседом, с Украиной, это теперь, в общем, прямой расход всех граждан Российской Федерации.
А малый бизнес – это не абстракция. Это магазины у дома, парикмахерские, кафе, сервисы, с которыми обыватель сталкивается каждый день. И именно потребитель будет переплачивать за их товары и услуги.
Да, все подорожает. Набор товаров и услуг, которыми пользуется этот человек, скорее всего, подорожает. До какой степени он подорожает, зависит от конкретного товара и от конкретной услуги, потому что если человек, у человека в продуктовой корзине, например, есть большая доля товаров, на которых есть льготный НДС, то они, цена на них вырастет незначительно. Если человек, например, сладкоежка и любит какие-то изысканные кондитерские изделия, потому что НДС это же еще не это же не только сам продукт, но это еще доставка, упаковка, складские услуги. То есть он зашивается во все стоимость всех товаров и услуг. То есть у человека для начала стоимость его основных стоимость его потребления с точки зрения цены вырастет, то есть он будет платить больше по широкому кругу товаров. Если ему это будет не по карману, и он откажется от какого-то типа потребления, это означает на языке экономистов замедление спроса, и таким образом будут сглаживать инфляцию. Но в общем, если в двух словах, у вас все подорожает.
В продолжении народных вопросов, у кого еще отнимут деньги на войну, чтобы заткнуть дыру в бюджете? Премьер Михаил Мишустин назвал уровень дефицита приемлемым. Военный бюджет рекордный, почти 8% от ВВП. Какие статьи расходов урежут в первую очередь? И кого можно записать в потенциальные проигравшие?
Ну, смотрите, чисто достаточно быстро можно сократить субсидии различного рода отраслям. Важная еще, кстати, новация, которая бюджет этого года, это оборотный налог на букмекеров. Вот. Здесь он, конечно, нас никак не касается, но раньше они не платили, а теперь они будут платить больше. То есть государство находит те отрасли, которые были на льготном налогообложении или там, которые стимулировались за счет этих льгот, и эти льготы забирает. И дальше нужно говорить о том, что в предыдущие годы много неэффективного субсидировалось. И вот, например, есть стонущая угольная отрасль, которая просит триллион субсидий, потому что они страдают от, собственно, сниженного спроса на уголь, в целом мирового спроса на уголь, и вот существующих логистических ограничений, связанных с провозными мощностями восточного полигона. Есть отрасль торговых центров, потому что покупательская способность все-таки падает, люди потребляют в некотором смысле меньше, особенно там товары длительного потребления, длительного пользования уже, ну, все, кто мог обновить, обновили, все, как спрос вот здесь замедлился, и проходимость торговых центров изменилась, торговые центры стоят в очереди со словами «спасите нас», в свое время это был очень прибыльный бизнес. Это вот из первого, что приходит на ум. Стройка. Конечно же, хочет субсидий. И видно, что как только с программы льготной ипотеки для всех, неизбирательной льготной ипотеки, сократилась, видно, как пополз финансовый результат в стройке, потому что застройщикам без поддержки довольно туго. Но это первые три отрасли, которые приходят на ум, а дальше нужно, конечно, смотреть.
По словам экономистки Александры Прокопенко, Кремль даже не притворяется миротворцем. Война надолго. Даже если фронт когда-то заморозят, Путин будет тратить ресурсы на пополнение складов оружием и боеприпасами. Мирные планы – их нет и не было. Тем временем Дональд Трамп продолжает играть во всемогущего посредника. Он уверяет, что способен остановить войну, но на деле занимается уговорами союзников отказаться от российской нефти. Накануне он в Белом доме публично давил на Эрдогана с требованием ввести эмбарго на углеводороды из России.
У нас потрясающие отношения и в вопросах войны, и в вопросах торговли. Я думаю, сегодня мы говорим и о том, и о другом. Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает эту войну против Украины.
Турецкий лидер вежливо промолчал. Анкара зарабатывает на том, что сама стала газовым хабом для Европы. А 23 сентября на сессии ООН Трамп похвастался, что может позвонить другу Орбану, и тот перестанет покупать российскую нефть. Но уже на следующий день глава МИД Венгрии Петер Сиарто холодно заявил: «Нет, даже если лично Трамп попросит. В результате сильный переговорщик остался в роли статиста. Орбан продолжает закупки у Москвы, а Трампу остается лишь пускать пыль в глаза и рассказывать о великолепных отношениях. Свадьба века в Индии стоила 600 миллионов долларов, но героем недели стал не жених, а его отец – миллиардер Мукеш Амбани. Гости вечера – звезды Голливуда, европейские политики, американские магнаты Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Самый богатый индиец с начала войны в Украине закупил у России нефти на 33 миллиарда долларов, превращая санкции в пустой звук. Пока Европа ломает голову, как урезать Кремль от нефти долларов, индийские магнаты делают бизнес на войне. О том, кто на самом деле выигрывает от дроновых атак на российские НПЗ и что ждет мировую энергетику, мы обсудим с экспертом по нефти и газу Борисом Оронштейном. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот скажите, можно ли говорить о топливном кризисе в России на фоне тех картинок, которые мы видим, и слухах или разговоров о том, что 20% нефтянки уничтожено?
Я думаю, что о кризисе говорить преждевременно, но о начале кризиса, возможном начале кризиса, уже можно говорить. Я на шкале от оптимистов до алармистов занимаю позицию правого уклониста, если можно так сказать. То есть я считаю, что если атаки дронов, а они теперь носят системный, массовый характер, и, похоже, ВСУ перешла к стратегической задаче выведения из строя всей энергетической инфраструктуры России, если эта интенсивность будет продолжаться, да, Россию может накрыть энергетический кризис.
Скажите, а где Украина получает нефтепродукты, если у России возможность ответными ударами повредить нефтеструктуру Киева?
Ну, у Киева, у Украины есть два крупных НПЗ. Это Кременчугский и Одесский НПЗ. Но вот что интересно, что российские дроны туда не залетают. И таких вот указаний на то, что российские дроны повредили что-то из энергетической инфраструктуры Украины, я лично не видел. Россияне предпочитают атаковать жилые кварталы и не военную инфраструктуру. Поэтому эти пока НПЗ находятся в исправном состоянии. Но Украине недостаточно тех нефтепродуктов, которые они вырабатывают для, тем более, военное время. Они получают из Запада, закупают на Западе
нефтепродукты. Ну, их гоняют цистернами или как?
Да, их гоняют цистернами, совершенно верно.
А насколько быстро удается восстановить вот эти поврежденные нефтезаводы в России?
По-разному. От 3 дней до 3 месяцев. Если так получается, вот, например, Афипский НПЗ, не очень большой, но он снабжает нефтепродуктами весь Краснодарский край, и на него атаки идут постоянно. До сих пор они умудрялись вводить после, значит, аварии, вводить мощности обратно в работу в течение от 3 дней до 3 недель. Но если будет превышена критическая кумулятивный ущерб, до определенного уровня дойдет, то восстановление может занять несколько месяцев и даже до полугода.
Правильно ли я понял, что оборудование, которое повреждено в результате ударов, оно отечественное, российское, и оно быстро восстанавливается?
Если это колонны первичной переработки, да, это на 100% российское. Если это колонны крекинга, то, значит, каталитического особенно крекинга, то катализаторы и другое оборудование, в общем-то, западное. Но его продолжают, обходя санкции, получать. Оно просто стоит дороже и более длительное время требуется для его получения.
Очень коротко, что такое, как вы сказали?
Каталитический крекинг.
Каталитический крекинг.
Это, значит, крекинг – это разлом, распад. Это когда молекулы углеводородов распадаются на более простые с помощью температур и катализатора для получения более легких фракций углеводородов.
На этой неделе мы увидели видео дня. Это когда в Туапсе беспилотный катер ударил по нефтепирсу, через который проходит нефть из Казахстана. Может ли это вызвать конфликт между Киевом и Астаной, когда Казахстан терпит убытки?
Знаете, этот инцидент на самом деле не первый. Там была пара инцидентов с КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, по которым как раз казахская нефть поступает. И это более как бы ущербная вещь, чем Туапсинский терминал. Но вот мне кажется, что Казахстан занял такую умеренно дружескую позицию в отношении Украины, и поэтому он никаких действий в отношении Украины не принимает.
Терпит убытки и молчит.
Терпит убытки и, получается, и молчит, да.
А как удары по российским НПЗ отражаются на мировых ценах на углеводороды?
Никак, потому что экспортные возможности России остаются такими же. Нефть поступает в том же объеме, закупается. Индия, правда, снизила немного закупки российской нефти под воздействием вторичных санкций, но эту нефть перекочевала в Китай, поэтому ничего особенного не происходит. Если вы посмотрите, нефть давно уже, цены колеблются на уровне 63-67 баррелей долларов за баррель. Это соответствует примерно низшей планке рентабельности добычи сланцевых месторождений в США.
А если украинские дроны будут продолжать уничтожать НПЗ в России, это может в будущем отразиться?
Вы знаете, принимает меры государство, но, допустим, бензин не очень-то поступает на мировой рынок российский, и дизельное топливо тоже, и превышение спроса, превышение предложения над спросом дизельного топлива в России аж двукратное. Поэтому нет, я думаю, что это вызовет определенные сложности в России. Они уже дошли до Москвы. Но это касается независимых бензоколонок. Бензоколонки, которые снабжаются крупными компаниями, они пока, так сказать, в безопасности. Бензоколонки, которыми владеют независимые трейдеры, они могут сейчас быть, там бензин может быть дефицит.
А какая пропорция? Кого больше?
Ну, конечно, больше заправок, которыми владеют крупные компании, сетевых заправок.
Очень важная новость поступила на этой неделе. Соглашение Роснефти с ExxonMobil о компенсации 4,6 миллиарда убытков компании после ее ухода из России. Что могло быть предложено американцам взамен?
Убытков на самом деле больше было, согласились на эту цифру. Эта цифра, в общем-то, взята, на мой взгляд, с потолка. У «Эксона» гораздо больше было убытков. Я думаю, что Путин играет двойную игру. Он не соглашается на прекращение военных действий и всячески подчеркивает, что отношения экономические с Соединенными Штатами могут быть улучшены даже и чуть ли не восстановлены даже в военное время. Вот этот вот его указ о возврате собственности «Эксона» и дальнейшие переговоры с Роснефтью – это и есть шаги в этом направлении.
А вы реально верите, что он эту сумму вернет американцам?
Я не верю, что американцы вернутся в Россию в обозримом будущем. И что эта сумма, потому что эта сумма – это же ведь не живые деньги. Это собственность «Эксона» в «Сахалин-1». А зачем ему эта собственность, если он не собирается становиться снова оператором этого проекта?
Но все-таки у Путина есть какая-то мягкая сила.
Ну, да, конечно, деньги, конечно, так сказать, играют какую-то роль. Но я еще раз повторяю, это не живые деньги. Это оборудование, это другие активы, которыми «Эксон» вряд ли в обозримом будущем воспользуется.
Борис, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Борис Аронштейн.
Я очень недоволен тем, что делает Россия, и тем, что делает президент Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без всякой причины. И дела у них идут очень плохо, учитывая, что они поставили все на карту. Их экономика летит к чертям. Они бомбят все подряд и отвоевывают очень мало территорий, если вообще отвоевывают. Более того, они теряют некоторые территории.
Дела Украины и правда не так уж плохи. Если в августе казалось, что российское наступление сейчас обрушит линию фронта, то к сентябрю ситуация стабилизировалась. Атаки беспилотников на российские НПЗ и аэропорты дают свои плоды. А на линии фронта беспилотники помогли ВСУ сравнять силы, и сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, это признает.
А как здесь двигаться? Вот смотрите. Если техника появляется, любая военная в зоне там, 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена. Вот он тупик-то в чем? Значит, в чем проблема позиционной войны? Вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего. Причем, чем больше мы используем, чем больше мы сбиваем их дронов, ну, а их поток не заканчивается. Количество дальнобойных БПЛА, значит, я уже сказал, от 100 до 250 ежедневно, но я уверен, что их количество будет увеличиваться.
Собирают на Украине или привозят?
Собирают на Украине.
Вторят Рогозину и российские военные. На этой неделе издание «Верстка» опубликовало большой материал с прямой речью мобилизованных о настроениях на фронте. Вот цитата.
Кто хочет в грязи, пойми, сколько сидеть голодным без воды, с вооружением, как у туземцев на бедренной повязке, и постоянно тебя хотят убить инопланетными технологиями.
Что может сделать Путин? Трампом больше не удается манипулировать, и войну хочется закончить на своих условиях. Давить на третьего участника – Европу. Именно на Евросоюз возлагает ответственность и американский президент, а Владимир Зеленский – надежды. В начале этой недели на сайте службы внешней разведки России появилось сообщение, что военные НАТО дислоцируются в Румынии и планируют вторжение и оккупацию Молдовы. Это сообщение не случайно. В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы. В прошлом году президентские выборы выиграла Майя Санду, а жители страны проголосовали за евроинтеграцию. Во время нынешней кампании с президентской партией, настроенной на вступление в Евросоюз, соперничает блок Игоря Дадона, известного связями с Кремлем. Для поддержки европейских ценностей были приглашены и российские политэмигранты.
Это не просто очередные проходные выборы – это достаточно такая серьезная дата, и я не побоюсь этого слова – точка бифуркации, прогуглите. Когда страна повернет, как вот наш двуглавый орел, в сторону Азии, в сторону Азиатской империи ордынского типа, став ее вассалом, или в сторону Европы, семьи достаточно свободных, демократических стран, куда можно войти и можно выйти.
У вас будет кусок электората, который, так сказать, желает как-то задружиться с Россией или отдаться ей, или ей уступить в надежде на что-нибудь. Они будут, это тоже ваши сограждане, не надо мечтать о том, как вы лишите их избирательных прав. Но они не могут быть большинством. И задача тех, кто думает иначе, мобилизовывать своих сторонников. Опять же, если выборы имеют смысл, если результаты выборов влияют на то, как власть себя ведет, а у вас они влияют весьма, значит, электоральная мобилизация – это основное, так сказать, занятие тех, кто хочет добиться своих целей.
Пал жертвой политики и олигарх Плохотнюк, которого на этой неделе экстрадировали из Греции в Молдову. Имя Владимира Плохотнюка давно превратилось в нарицательное. Для многих в Кишиневе оно символизирует зло. Архитектор коррупции, человек, ответственный за ограбление века, когда из молдавских госбанков исчез миллиард долларов. Восьмая часть ВВП страны. С 2019 года Плохотнюку удавалось скрываться от правосудия. Сегодня его возвращение в Кишинев в наручниках политологи рассматривают как прямой бонус для партии Майи Санду. Поговорим о том, что происходит в Молдове, с экспертом по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галией Ибрагимовой. Галия, здравствуйте.
Добрый день.
В чем здесь и сейчас проявляется влияние России на эти парламентские выборы в Молдове?
Прежде всего, конечно, Россия продолжает влиять на избирателей, пытаясь скупать голоса молдаван. Действует она также через сетку беглого олигарха Илона Шора, который находится под уголовным преследованием в Молдове, но сейчас он себя благополучно чувствует в Москве, и вот он руководит, по сути, своими мелкими партиями и пытается также скупить голоса избирателей. Нужно отметить, конечно, что власти Молдовы, в отличие от президентской кампании прошлого года, на этот раз постоянно проводят какие-то обыски, выявляют незаконно ввезенные средства и действительно достаточно строго к этому относятся. Второе, то, что Россия, конечно, она пытается коррумпировать максимально молдавских чиновников, и постоянно мы тоже слышим, что какие-то отставные военные, отставные министры были задержаны в каких-то разных странах Европы в том числе, и они также были на связи с Москвой.
Галия, а если посмотреть с другой стороны, вот этот десант российских политэмигрантов в лице Евгения Чичваркина и Екатерины Шульман, они как-то влияют на эти избирательные процессы?
Да, спасибо вам за этот вопрос. Это на самом деле интересное такое явление, за которым я тоже наблюдала. Как раз в ходе предыдущих выборов, сначала это были местные выборы, до этого были выборы Башкана Гагаузии, главы автономии на юге Молдовы, и непосредственно в ходе прошлогодней президентской кампании как раз критиковали правящую партию, что она недостаточно активно взаимодействует с русскоязычной аудиторией. На самом деле это было несколько преувеличено, потому что так или иначе с русскоязычной аудиторией тоже проводится достаточно активная, скажем так, деятельность, приезжали различные писатели и так далее, но они не были столь популярны, и аудитория, конечно, у них была не столь широка, как у Екатерины Шульман и Евгения Чичваркина. Но нужно сказать, что, конечно, на встречу Чичваркина и Шульман пришли, скажем так, интеллектуалы, которые вообще следят за политикой. И я, например, была на этой встрече, и молодая девушка, сидевшая рядом со мной, меня больше, честно говоря, коробило то, что говорил Чичваркин. Он мало имел представления о политических процессах в Молдове. И когда я во время перерыва начала что-то там возражать Чичваркину в разговоре с этой девушкой, она меня спросила, а кто это вообще? Я пришла только из-за Екатерины Шульман. Ну, то есть это вот работа такая с молодежью, это действие молдавской власти. А до этого, например, был День независимости, в августе отмечали на главной площади страны, и было удивительно, что приехал, например, Баста, приехал Леонид Агутин, некая популярная певица Чеботина. Причем удивительно, знаете, эти музыканты, они по-прежнему, насколько я понимаю, кто-то остается в России или кто-то, например, как Леонид Агутин, да и все они не особо выражают активно свою позицию, то есть они не за войну, не против войны. Конечно, возникли вопросы, а как? Но, тем не менее, конечно, у них в Молдове достаточно широкая аудитория поклонников, причем это так было удивительно. До этого еще приезжала группа Би-2, и был Юрий Шевчук, ДДТ. И это было удивительно, потому что кто-то даже шутил в Фейсбуке, что, наверное, ни в какой стране, вот нашей особенно, такой постсоветской, если можно так сказать, вы бы не встретили, когда украинцы, россияне, румыны и вообще многие даже специально приезжали на этот концерт, встречаются на главной площади страны или на каких-то площадках и поют на русском языке песни, просто взявшись за руки. И это тоже как раз то, что действие и солидарность, правящая партия пытается каким-то образом привлекать этот русскоязычный электорат, ну и пытается показывать, что интересы учитываются не только румыноговорящих, но и других тоже категорий граждан, для которых все-таки русский язык еще, конечно, на первом месте. Но мне кажется, что как раз-таки встреча с Шульман, с Чичваркиным были очень интересными. Местные журналисты записали с ними интервью, и они тоже достаточно широко разошлись в соцсетях. Поэтому это тоже своего рода то, как правящая партия пытается воздействовать на русскоязычную аудиторию и объяснить им, что есть добро, а что есть зло.
И отказ от российского газа, дешевого газа, он ударил по кошельку молдаван?
Да, конечно, это как раз кризис, он начался в 2022 году, вернее, как раз вот то, что мы сегодня наблюдаем в ходе нынешнего электорального цикла, когда все-таки рейтинги правящей партии ПАС, они снизились, это не только потому, что Россия только всех скупила на левой стороне свои так называемые пророссийские силы, все-таки действительно правящая партия, она потеряла во многом в этом рейтинге, потому что именно вот этот их мандат 4 трехлетний, он был связан просто с чередой кризисов. Сначала в 2021 году, еще до войны, Молдова-Газ, молдавское правительство заключили с «Газпромом» договоренности о поставках газа, и «Газпром» смог каким-то образом выкрутить так руки, что Молдова вынуждена была подписать газовый контракт просто по какой-то завышенной стоимости. Когда началась война, Россия без предупреждения, несмотря на то, что Молдова исправно платила, просто взяли и на треть сократили поставки газа. Объяснили это какими-то обстрелами, что уже шла вовсю военная операция, СВО, как они ее называют. И, конечно, по сути, молдавские власти, они нашли решение, они стали закупать сжиженный газ, но, конечно, в тот период вся Европа была в таком энергетическом тупике, и Молдова не исключение. Молдова – бедная страна, это очень сильно ударило по кошельку граждан. Как раз 22-й год, когда я приехала в Молдову, вот я снимаю небольшую однокомнатную квартиру, у меня только за отопление стоимость была 150 евро. Конечно, потом уже на следующий год были компенсации Евросоюза, платежи снизились, но все равно для, скажем так, среднестатистического жителя Молдовы это очень-очень дорого.
Российские дроны также продолжают врываться в европейское воздушное пространство. Неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта в нескольких городах Дании, включая Копенгаген. В это время рядом с территориальными водами страны находился корабль Балтийского флота ВМФ России «Александр Шабалин». В четверг венгерские истребители перехватили российские самолеты Су-30, Су-35 и 3 МиГ-31. Появились к западу от латвийского побережья Балтийского моря. Они летели без соблюдения правил безопасности полетов. Bloomberg пишет, дипломаты Великобритании, Франции и Германии в частном порядке предупредили Москву, что силы ПВО НАТО готовы сбивать российские боевые самолеты, нарушившие воздушное пространство стран Североатлантического Союза. Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты и дроны над территорией НАТО и заявил: «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах». Также Трамп отметил, Россия столкнулась с большими проблемами в экономике и что Украине пора действовать. Обсудим разворот Трампа после командировки в Великобританию с американисткой Александрой Филипенко. Александра, я вас приветствую.
Мумин, здравствуйте.
Трамп изменил свое мнение по поводу условий мира в Украине. Если да, то почему?
А кажется мне, что он не изменил. Как раз он, главное, о чем говорил Дональд Трамп, это то, что Европа должна брать на себя больше ответственности. Больше ответственности для Европы. Ну, то, что мы услышали от Дональда Трампа относительно того, что Украина может дойти до своих международно признанных границ или даже пойти дальше, что, в общем, привлекло особенное внимание, это все результат последней информации относительно того, что действительно, что же происходит с российской армией, что же происходит с российскими войсками. И это результат слов Кита Келлога, который много в последнее время говорил о том, что Россия проигрывает эту войну. Ну а Дональд Трамп, так сказать, по своему складу привык ставить на победителей, быть рядом с победителем. Ну и вот сейчас мы видим, как происходит такой отход Дональда Трампа от дипломатического решения, но не от военного. Военная поддержка Украины будет продолжаться, но а главное, чтобы Европа брала на себя больше ответственности. Вот здесь разворота никакого, как мне кажется, не произошло.
Скажите, Александра, а его не могли переубедить в Лондоне? И ему стал нравиться Зеленский после чего?
Вполне возможно. Визит в Великобританию — это была одна из целей, нужно сказать. В целом, король Великобритании благоволит Владимиру Зеленскому, поддерживает Украину. Ну и поэтому, соответственно, мы понимаем, что Кир Стармер тоже приложил свою руку в этом смысле. Но визит в Великобританию — это больше был такой пышный визит для того, чтобы улучшить торговую сделку Великобритании и США, но Украина была вторым пунктом обсуждения. Мне кажется, что больше влияют сейчас на Дональда Трампа те люди, которые рядом с ним находятся и которые в действительности объясняют реальную военную ситуацию. Об этом говорили в последнее время очень много все приближенные к Дональду Трампу.
Ну хорошо, а личные симпатии Трампа до сих пор на стороне сильного лидера Путина, как как он выражается.
Вот для Дональда Трампа очень длительное время сохранялось такое особое отношение к Владимиру Путину. Я думаю, вряд ли оно может уйти в одночасье. Я прошу напомнить всем обратить внимание, просто посмотреть, прогуглить сообщение Дональда Трампа еще тогда в Твиттере от ноября, нет, прошу прощения, июня, если не ошибаюсь, 2013 года. Но то, что 2013 год, это точно. Когда Дональд Трамп привозил в Москву конкурс «Мисс Вселенная». И тогда Дональд Трамп, когда летел в Москву, написал следующее сообщение. Как вы думаете, президент Путин придет ли на конкурс «Мисс Вселенная», самый потрясающий, невероятный конкурс? И если да, будет ли он моим новым лучшим другом? Вот это писал Дональд Трамп, бизнесмен, не политик, и, прошу заметить, еще до аннексии Крыма, конечно, до начала войны с Украиной, но в 2013 году вот писал, как Дональд Трамп. И такое личное отношение в одночасье, конечно, не испаряется. Поэтому особые отношения, возможно, еще где-то в глубине души Дональда Трампа сохранились, хотя явно он сейчас симпатизирует Владимиру Зеленскому гораздо больше, чем раньше. Но я не решусь утверждать, что симпатизирует больше, чем Владимиру Путину.
Трампу не удалось заставить венгерского премьера Орбана отказаться от российской нефти. Какой его следующий ход?
Ну, сейчас Дональд Трамп решил, что другие страны должны отказаться от российской нефти. Вот переговоры с Турцией, это, конечно, один из важных пунктов для Дональда Трампа. Давить на Китай он решил не делать этого. Давить на Венгрию тоже решил не делать. Наоборот, говорит о том, что нет, не нужно. Не нужно сердиться на эти страны, поскольку у них нет другого выхода, говорит Дональд Трамп. Просто оправдывается. Давая буквально закупки российских природных ресурсов. Но вот Дональд Трамп решил, ну, Турция и, может быть, Индия будет закупать теперь не в России, а в Иране, например. Может быть, Индии будет особое разрешение дано для этого. Поэтому Дональд Трамп решил действовать таким образом, ну, то есть заключать и торговые договоренности, и в целом договоренности со странами, которые продолжают покупать российские природные ресурсы, но и отказ от российских природных ресурсов, которых может привести к давлению на российскую экономику.
Сергей Лавров встретился с Рубио и опять заявлял о коренных причинах конфликта, то есть настаивал на желании Путина лишить боеспособности Украину. Это такая игра в гляделки, кто кого?
Ну вот Марко Рубио это уж точно не тот человек, на которого может повлиять Сергей Лавров. Марко Рубио один из самых профессиональных людей в администрации Дональда Трампа, человек, который долгое время занимал должность руководителя Сенатского комитета по международным делам. Марко Рубио это тот человек, который называл Владимира Путина военным преступником, гангстером, убийцей. Марко Рубио приводил в своих речах и Вторую Чеченскую войну, и говорил о войне России с Украиной еще с 2014 года, и говорил о том, как Россия ведет себя в Сирии, и так далее, и так далее. То есть Марко Рубио это точно не тот человек, на которого может повлиять, какие-нибудь обещания, заявления. Это не Стив Уиткоф, это не бизнесмен, это профессиональный политик. И это тот ястреб, которого очень не хотели видеть из Кремля в Вашингтоне. Марко Рубио это такой совершенно персонаж для Кремля очень неудобный. Поэтому давить на него, ну, это некие фантазии со стороны российского МИДа. Ну и, соответственно, вот все заявления, которые делались, что они объяснят, что они расскажут, что они докажут Марко Рубио что-то, вот они все разбились о реальность. Они разбились о реальное понимание госсекретаря США и советника по национальной безопасности того, что в действительности происходит, как давно это происходит и как давно Россия ведет себя так, как она себя ведет. Он еще в одном из заседаний Сената рассказывал про «их там нет», собственно говоря, Марко Рубио. Все прекрасно это понимает, и поэтому все рассказы, кстати, про военные самолеты российские, которых не было якобы над Эстонией, вот это тоже для Марко Рубио очень хорошо знакомо.
А зачем нужна и кому нужна была эта встреча, когда на выходе мы ничего не видим? Или все-таки есть какие-то закадровые переговоры, какая-то сторона должна пойти на какие-то уступки?
Есть одна база в отношениях, что называется база. Это дипломатия, это посольство. Действительно, им нужно было увеличивать количество сотрудников посольств как в России, так и в США. И вот хотя бы этого хотели добиться, хотя бы на это хотели пойти. Ну и плюс есть еще тема, которую Кремль очень хочет играть и которую хочет всячески заманивать Дональда Трампа. Это СНВ-3, договор СНВ-3, который прекращает свое действие в феврале 2026 года. Вероятно, вероятно, именно это прощупывала российская сторона, прощупывал Лавров. Можно ли говорить о договоре о стратегических наступательных вооружениях? Ну и интересно ли это администрации Трампа, о его продлении? Как мы увидели, Кремль сразу заговорил об СНВ-3, о том, что Россия будет продолжать его соблюдать, но также просить и хотеть явно переговоров с американской стороной по стратегической стабильности, ну и, иными словами, по ядерному оружию. Я думаю, что цель была именно прощупать этот вопрос.
Трамп хочет перенести ответственность на Европу, оставаясь бизнесменом, который поставляет оружие за деньги. Удастся ли ему это?
Вероятно, он действительно добивается этого, и он хочет доказать, главное, американцам, что США не тратят из своего кармана ничего. Нет-нет-нет, за все платит Европа. На данный момент кажется, что это удастся, но вопрос в том, как быстро США смогут производить это оружие, необходимое Европе, как мы видели из разных заявлений источников Пентагона. В общем, есть некоторая недостаточность американских запасов, и США хотят восполнить свои запасы в первую очередь, потом уже продавать вооружение кому бы то ни было. Неважно, это Европа или это Украина через Европу. Поэтому это все удастся, если только американские военные заводы достаточно быстро смогут производить и Патриот, и вообще все вооружения, которые необходимы.
Александра, спасибо за интересный рассказ, за интересное повествование. Моим собеседником была американистка Александра Филипенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.